Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
И сегодня вместе с нами и с вами в этой студии мы с удовольствием представляем вам Алену Бабенко, актрису, заслуженную артистку России. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
С трепетной радостью ждем вас к этому разговору. Спасибо огромное, что пришли. Знаете, я, когда к нашей встрече готовился, конечно, не мог обойти вниманием очень большое ваше интервью журналу «Фома». 2000, если не ошибаюсь, 14 года. Само собой, в нем разговор был о вере, а перемежались ваши ответы, собственно говоря, цитатами или отрывками из вашего же рассказа о посещении, если я правильно понимаю, Оптиной пустыни. Но не о посещении, а о неком опыте, связанном с Оптиной пустынью и с молитвой оптинских старцев. Мы могли бы сейчас тем, кто, возможно, не читал это интервью, об этом рассказе напомните. Что вообще это за потребность была написать вот такой личный рассказ, вырастающий из молитвы оптинских старцев?
Вы меня сейчас спросили об этом. Я понимаю, что я не совсем даже помню этот рассказ, потому что это уже было давно.
Верить, надеяться, терпеть, прощать и любить.
Да, вот я помню эти глаголы, которые меня тронули еще давно, еще много лет назад, когда я училась на математике и прочитала это в журнале «Наука и жизнь». И я нашла свое такое, как сказать, фундамент, что ли, жизни в этой написанной русскими словами молитве.
Откуда в «Науке и жизни» это взялось вообще?
Не знаю.
«Наука и жизнь» такой журнал был.
Он был замечательный журнал. Сейчас, собственно, есть. Он был популярен в нашей семье. В основном мы отгадывали там кроссворды. Там были потрясающие статьи, интересные, которые нигде невозможно было прочитать, и научные, всякие пора по всем темам. Поэтому он такой был знаком нам. И вдруг вот там я ее обнаружила и переписала там в книжечку.
«Наука и жизнь», кстати, один из первых журналов, которые начали публиковать что-то о вере в то время, тогда. А «Наука и религия», причем даже, по-моему, отставала на какое-то время. Но «Наука и жизнь», я помню, что действительно это один из первых журналов, где стали как-то довольно прямо говорить о вере. Ну, а потом, соответственно, я его в руках не держал уже много лет, хотя вроде бы как он до сих пор здравствует.
Да, вы спросили, что меня заставило написать его?
Ну, это же был, видимо, какой-то важный опыт, даже вот эти 5 слов или 6 слов из молитвы оптинских старцев встретить. Вы принялись их записывать себе куда-то. Зачем?
Да, ну, не знаю, я как-то почувствовала опору. Ну, что такое 20 лет, такое время студенчества, когда ты из родного дома приезжаешь в другой город, встречаешь огромное количество каких-то чужих тебе людей, съехавшихся со всех страны, учиться в университет, ты вынужден как-то пристраиваться к новому образу жизни, не знаю, привыкать к каким-то чужим привычкам, там, и так далее, и так далее. Как Буратино попадать в разные неприятные ситуации, это отношения с мужчинами, это какие-то чувства, там, и так далее, и так далее. Потом ты понимаешь, что что-то строится, что-то разрушается. В общем, у тебя такой, ну, у меня лично такой хаос. Я человек впечатлительный. И когда вот это я нашла в какой-то определенный момент жизни, я поняла, что это то, на что нужно опираться. Я не знаю, это как-то мне было дано. Я не измышляла, не специально этого не делала. Все было не специально. Вот. А потом эта книжечка потерялась, потом я забыла. Я тут же позвонила подружке своей и сказала: «Оля, я нашла вот такую молитву». Она мне сказала: «Я знаю». Я очень расстроилась по этому поводу.
Ну, почему?
Ну, потому что я, по-моему, в рассказе это написала, что мне показалось, что я открыла своего Бога.
Своего?
Ну, своя. Это был мой. Я его так присвоила. Это такая у меня была радость. Я не знаю тоже, как это объяснить. Но я нашла. Вот я математик, и все туда уместилось, все, что все какие-то мысли о добром, вечном, там, не знаю, хорошем, уместилось туда. Все там было основное, точно и по делу, и ничего лишнего.
Кстати, это интересно. Вы часто вспоминаете то, что вы математик?
Ну, наверное, структурное мышление мне просто присуще. вообще. Потому что, что касается спектакля, допустим, или фильма, это же тоже определенная структура и математика, которая... Чем лучше ты ее просчитаешь, тем лучше она воздействует, если у тебя есть задача воздействия на зрителя, поэтому я считаю, что это немаловажно.
Просто я никогда не задумывался, что действительно есть люди, у которых в бэкграунде есть хорошее техническое образование, хорошее гуманитарное образование, люди, которые потом выбрали для себя актерскую стезю, и они очень по-разному могут подходить к ролям, очень по-разному. Кто-то просчитывает, кто-то, как вы говорите, кто-то это вот, не знаю, ad libitum как-то воспринимает, просто поверх барьеров вот так раз, и все. И не задумываясь о том, что тут может кто-то вот можно высчитать, можно как-то к этому по-другому подойти.
Конечно, есть же определенные понятия, там, завязка, не знаю, кульминация, развитие. Есть же эти слова, да?
Да,
они что-то
но
значат,
это уже это профессиональное актерское. А вот в анамнезе у человека там хорошее техническое образование, да, к примеру, и он уже, основываясь в том числе и на этом хорошем техническом образовании, совершенно иначе будет подходить вот к этой кульминации и завязке, нежели актер, который был гуманитарием когда-то. Или по складу своему гуманитарий?
Не знаю, мне кажется, для актерской профессии это не так важно, потому что, ну, например, я могу интуитивно чувствовать роли, совершенно не размышлять и не строить там какого-то уравнения, а могу ее и построить, если чувствую, что этого требует как бы вот человек, про которого я рассказываю. Ведь человек, про которого я рассказываю, может обладать тем же структурным мышлением. Я это вижу из текста, я это понимаю. А есть какой-нибудь персонаж совершенно разбросанный, такой неуловимый, вот как, например, Ева в спектакле «Осенняя соната» Бергмана. Сколько бы я ни билась, ни репетировала над ней, но она до сих пор такой ускользающий человек, меняющийся, в зависимости от какого-то настроения, она скажет, что человек такой атмосферы, настроения, чувства, не мысли, внезапности, спонтанности. Поэтому ее даже нельзя браться структурировать.
Вы это слово произнесли «чувства», а не «мысли». Ведь и вправду есть такой, ну, стереотип или не стереотип у людей, вот как мы со стороны смотрящих на театр, на актерскую профессию, что актеру важна, ну, если угодно, вот именно пластика, чувственность, внешняя выразительность какая-то, а скорее не интеллектуальность. Это мнение, я его не озвучиваю как свое. Но вот актер это в первую очередь некая внешняя картинка, даже в самом высшем смысле этого слова. А как вам кажется, это верно или неверно?
Ну, да, конечно, я не думаю, что многим режиссерам, допустим, нравятся интеллектуальные артисты. Все-таки артист в руках режиссера это инструмент. Вот, ты можешь быть там, не знаю, молотком, может быть, пинцетом, может быть, ножницами там и так далее, бумагой, может быть, и так далее. И чем ты как бы пластичен вот в этих превращениях, если ты можешь, тем у тебя больше палитра. Но это уже зависит от степени таланта или желания там работать и пробовать себя. Кто-то, вот мы знаем, вот он такой актер, и больше он никакой. Это тоже нормально. А кто-то вот любит впрыгивать в разные образы. Я что-то, по-моему, не туда пошла.
Нет, все очень верно.
Уехала.
В плане
смысле? Нет, ну для меня важно. Нет, я не могу так просто, допустим, быть картинкой или... Ну, могу, конечно. Если когда-нибудь там случится так, что... смогут мной рисовать, чтобы я даже не задумывалась об этом. Я готова и на этот эксперимент. Но так все равно я не могу не думать о человеке, про которого я рассказываю. Это все равно какой-то у меня мысленный процесс обязательно. Обязательно со своим предложением я буду идти к режиссеру.
Есть это хрестоматийное из Станиславского: «В плохом искать хорошее, в хорошем искать плохого». И всегда, когда разговариваешь... с любым, наверное, актером, а особенно с человеком верующим, возникает вопрос, что же получается? Нужно как-то... Зачем в хорошем искать плохое? Ведь, получается, нужно же как-то приобщиться к этому плохому, как-то, ну, в каком-то смысле как-то вот стать его частью.
Да хорошо, я отвечу на этот вопрос. А что такого плохого в том плохом? Мы что, все хорошие, что ли, ангелы? Наоборот, это и очень интересно, когда человек разнообразен. Я терпеть не могу играть хорошего человека. Я вообще не понимаю,
как это бывает?
Такой хороший человек. Вот он такой положительный. У меня есть такая роль, допустим, в спектакле Егора Перегудова... «Поздняя любовь» – это Островский. Мы его рассказываем современным языком. Вот моя героиня Людмила, ну, как это называется в театре, у нас голубая героиня, такая хорошая вся, положительная, такая луч света в темном царстве, вот кто это понимает выражение, да, в которой, ну, просто не прикопаться никак. И когда мне предложили эту роль, я подумала, я за своим нутром вот эту, я это даже, ну, не знаю, как ее играть. И я нашла для себя путь. Я поняла, что никакая она не лирическая, не такая не добрая, не скучающая, а наоборот, человек действия. Я подумала, что такое хороший человек? Это человек действия, а не ласковых слов, интонаций добрых, там и так далее, и так далее. Она просто, ситуация простая. Человек, в которого она влюблена, он оказывается без денег, ему нужно срочно помочь. Она последние деньги папины, там, их накопленные, просто отдает ему, чтобы спасти его от тюрьмы и от позора. Вот в этом вот в этом любовь. Все. А не в том, что она лежит, скучает, умирает, там ждет его. И я решаю. Главное, там очень смешной сам момент, как она его полюбила. Потому что один раз, разговаривая с ним, он сказал, как бы был я счастлив, если бы меня полюбила такая женщина, как вы. И она полюбила.
Она как долг восприняла?
Она как долг, там так и есть. Я только исполняю свой долг. У нее нет к нему, как сказать, к этому человеку, вот... желания там стать его женой, нарожать детей. Ну, даже если этого не будет, она не перестанет его любить.
Вот, вот это нарочитая хорошесть такая, да, она
да,
всегда
но,
в таком проявляется.
Но она действенная, она давно уже прожила свою молодость, без любви отказалась от нее. Она уже поняла, что ее не будет никогда,
а как
ничего.
Как можно от этого отказаться? Ну вот я понимаю, что это Островский, что это еще и современная интерпретация Островского, да, но все равно, что в 19 веке, что в 21-м. А как это можно сыграть, вот отказ от любви, например?
Ну, мне не нужно этого играть, там просто есть в монологе такие слова, что она прожила свою молодость без любви, да, с одной только потребностью любить. Ну что делать? Я говорю, ты уже свыклась, я уже была спокойна и счастлива по-своему. И вдруг он сказал, я бы был счастлив, если бы меня полюбила такая жизнь. И для нее одно это слово, мы говорим о слове, да, не то, что как он выглядит, ну, его никогда нет дома, он где-то гуляет, прогуливает свои деньги там, и так далее. Смотрите. Она не делит, просто она не делит людей вообще на хороших и плохих. У нее нет осуждения, вот, ну, как бы...
Я понял вашу мысль, да. Она очень интересная. Да. Особенно вот вы сказали, а что такого плохого в том, чтобы в хорошем искать плохое? Мы же тоже все, ну... честно посмотрев на себя, должны признать, что мы не очень хорошие люди каждый. Каждый свои грехи знает.
Я, кстати, можно я добавлю да. Вот к вопросу? Вот там очень интересное развитие нашлось мы в этой роли, что человек, который никогда не мог кого-то осуждать, думать, какой бы человек ни был, да, думать о нем плохо, ну, нет у него это в природе, там, не знаю, таким человек родился, который всегда, ну, у него два глагола «спасать» и «помогать», все. Это для нее естественная жизнь. И вдруг она, благодаря тому, что она полюбила этого человека, влюбилась и испытала какие-то чувства, в ней появилась ревность. Там ненависть к ее сопернице. Какое-то начались вот эти метания. Вот что она в себе благодаря чувствам обнаружила.
Получается, вам приходится... скажем так, в работе над ролью, сейчас очень грубо скажу, как-то обращаться к собственным грехам и как-то вот их пытаться привлекать, чтобы роль получилась объемной. Такое бывает?
Я бы даже сказала, в моем случае это обязательно. Это даже интересно, это очень интересно.
А в этом нет, ну, если угодно, духовной опасности заиграться? И как-то чересчур
нет,
вот...
Нет, если хотите, я скажу такое...
с тем, с чем не хотелось бы соприкасаться.
Нет, я... Ну, во-первых, у меня такого не было. Во-вторых, нет. Нет, я даже не знаю, ну, как бы, в чем вопрос? Как, во что заиграться?
Ну, я, возможно, дилетантский и профанский предполагаю, что когда играешь, допустим, роль, в которой нужно... Знаете, я так скажу, вот мой учитель Юрий Павлович Вяземский, писатель, написал роман о Страстной Седмице. И он в одной беседе такую фразу произнес: как я могу написать сцену, в которой Иуда решает предать Христа, если я в себе не проиграл это предательство, если я в себе как бы не побыл Иудой? Но неужели такие вещи проходят, спрашиваю я, бесследно для души?
Наоборот, они не бесследно для души проходят, а полезно, я бы так сказала, потому что ты вновь и вновь проживаешь внутри то, что вы говорите. Ты проживаешь это и выкидываешь из себя.
Некая
ты
форма,
выписываешь,
форма
писатель,
покаяния.
выписываешь, а я выговариваю прилюдно. Поэтому для меня...
Интересно,
я каждый
я
раз
об
думаю об этом. Знаете, для меня это очень такой интимный и важный вопрос. Иногда мне кажется, думаю, чем я занимаюсь. Вот сидит там 1000 человек в зале. Вот я играю какую-то роль, я затрачиваю энергию, я рассказываю что-то сокровенное, я как бы разговариваю как будто с одним человеком, для меня зал – это один человек. Ну, они хлопают. Хлопают, смеются и так далее. Человек ко всему привыкает. Я привыкаю и к смеху, и к хлопкам. Это уже не становится такое. Ну да, конечно, ты рад, конечно. Но вот когда ты повторяешь там спектакли по 2-3 раза в месяц, и так это про весь сезон, да, то ты как обычно привыкаешь. И я думаю, и вот думаю, и что? А что я получила, кроме хлопков там? И, то есть это такой странный разговор, понимаете? Я как бы разговариваю, и получаю просто, ну, там, смех, там, да, ну, да, наверное. Ну, то есть для меня более ценно, допустим, когда один человек придет ко мне в гримерку и что-то скажет такое очень важное, что его тронуло там или взволновало. Не просто скажет: ой, как замечательно, прекрасно, это было так великолепно, вы всегда хорошо играли. Я говорю: да-да, конечно, спасибо большое, очень хорошо. Ну, вот случается, и для меня вот это настоящие драгоценности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Алена Бабенко, актриса, заслуженная артистка России, в гостях у «Светлого радио». Часто в гримерку приходят такие люди?
Нет, очень редко. Например, у нас были гастроли в Санкт-Петербург со спектаклем «Время женщин». Такой для меня сложный спектакль, я играю две роли. Такой он затратный, долгий, такой эмоциональный. И ко мне в гримерку пришли две актрисы. Актрисы, то есть люди моей профессии. Из театра, и у них были слезы на глазах, и они говорили, мне сказали: Алена, вы меняете мир. Я аж вздрогнула, мне аж страшно стало внутри. Что они имели в виду, я не знаю, но они меня обнимали, очень целовали, были так признательны. И это особенно дорогого стоит, когда это люди вот твоей профессии.
Ну, ваши коллеги, наверное, тоже часто задумываются над своими ролями, и поэтому им есть что сказать другому человеку. То есть они, естественно, не придут к вам в гримерку и не скажут: Алена, спасибо вам большое, это было что-то фантастическое. Приезжайте к нам почаще.
Ну да, скорее всего, скажут. Ну, нормально, ну...
Нет, ну почему? Если они переживают также свои роли, соответственно, им наверняка будет что и вам сказать. А обычные зрители, которые просто приходят в театр, раз в год, может быть, пришел человек в театр, вот такие люди приходят, говорят, вы их встречаете?
Да, бывает, но я говорю, что это крайне редко. Ну, в принципе, я просто подумала, что я все равно люблю этот талант, который мне дан Богом, поэтому я люблю эту профессию, наверное, это необходимо.
Смотрите, ведь люди, которые приходят, даже когда они говорят, я сейчас про простых людей говорю, как это было прекрасно, замечательно, как вы прекрасно играли, наверное, для вас, с вашей именно актерской стороны, это какие-то банальности, общие слова. Это вообще такими словами невозможно оценить спектакль. Ну, что такое хорошо или там прекрасно?
Нет, они не могут этого сделать, и не надо это сделать.
Вот,
они
я понимаю,
очень
конечно,
искренне.
Конечно.
Они очень искренне,
я понимаю,
это
что
правда.
Вы видите эту искренность, она вам тоже дорога.
Конечно.
Мне просто интересно, а вот актеру профессиональному, ну, какими словами можно оценить работу там? Ну, как, вот какого рода реплика вам показала бы, что человек действительно разбирается в том, что он увидел? Ну, есть такое слово сегодня очень популярное, там, качественно. Вот это качественный спектакль, например.
Да зачем разбираться? Мне кажется, что это не важно. Важно, что ты получил, там, какие-то эмоции. Вот недавно мы играли «Позднюю любовь», у меня пришло 5 человек моих друзей, которые прибежали за кулисы и закричали: «Как круто, что все хорошо кончилось! Мы думали, сейчас кто-нибудь умрет, мы думали, сейчас ужас будет какой-то! Как хорошо, что все хорошо кончилось!» И все, это была такая искренняя эмоция, что этого было достаточно для оценки. Это я поняла из этого, что они весь спектакль были внимательны, включены в историю и поняли, что это, и она их настолько ввела, что они до конца вот не отключались. А это немаловажно, потому что на спектакле можно и поспать, и подумать, уйти ли тебе со второго действия или не уйти. Ну ладно, досмотрю до конца. Поэтому...
Вы сегодня уже слово это не раз произнесли, чувство, и мне хотелось бы еще раз к этой теме вернуться в связи с как раз-таки с тем интервью, которое я уже упоминал. Там речь шла, скажем так, о пути в церковь и о неком осознании себя в церкви. Вы мысли произнесли, которая, честно говоря, меня поразила своей точностью, что вот мы в церкви не ищем чувства. Вот очень легко обмануться, если хотите приходить в церковь благодаря вот из-за поисками этих чувств.
Да, это тема. Это классная тема. Ну, я через нее, да, иду, прошла.
А вы через нее проходили на личном каком-то опыте? Как это было? Можете рассказать?
Ну как до своего крещения, когда я захотела ходила в храм, меня поражала одна вещь. Когда я стояла и чувствовала атмосферу, которая там есть, а там есть атмосфера в любом храме, хочешь ты этого или не хочешь, просто так человек в храм не заходит. Если он хочет там побыть, а не поставить свечку. Вот я там хотела побыть. Вот я стою и внутри себя разговариваю о том, о чем хочу говорить. И вдруг внутри меня складываются слова и мысли совсем в другом порядке логическом. И все очень течет, очень плавно, ровно. У меня такой разговор происходит, как бы вроде, ну, я не то что с Богом разговариваю, просто разговариваю и высказываю то, что вот там во внешнем мире у меня хаотично звучит, да, в голове, там у меня все выстраивается очень хорошо. И я ухожу с каким-то утешением. Я еще не была крещена. И вот благодаря этим заходам в храм, и иногда я читала эту молитву оптинских старцев, я поняла, что я готова к крещению, но поскольку мне были очень дороги эти моменты, я подумала, что я педаль газа нажимать не буду, и что, наверное, Господь меня сам приведет, обозначит этот день. И он обозначил. Я крестилась в Сретение Господне, не зная, что такое, что это праздник.
Надо напомнить, что это вообще встреча.
Встреча. Мы встретились в этот день. Я поехала, села на троллейбус, пустой троллейбус, едет старушка. Колокола звенят, чистейшее небо, мороз такой. Я еду и думаю, почему звенят колокола? Ну, я так у нее спросила. Говорят, вы не знаете? Она говорит, ну что ты, это же большой праздник, Сретение Господне. Я сказала, ну да. Знаете, как мы, неудобно нам показаться необразованными, поэтому я сделала вид, что, ну да, я как бы знаю.
Просто календарь из головы выпал, да.
Ну да.
И вы целенаправленно ехали креститься или так?
А храм, в который меня привел Господь, знамение Божьей Матери на Рижской.
Там у эстакады.
И крестил меня отец Павел Конюхов. почему я это запомнила, потому что к этому моменту как-то я так, знаете, ну, мы же там замечаем, какие наши цифры, какие наши имена, там, еще что-нибудь такое. Ну, во всяком случае, я так делала. У меня там любимая цифра 22, там, или вот я поняла, что Павел – это мое какое-то охранное имя, и у меня с именем Павел много чего связано уже до этого было. И вдруг меня еще Павел Конюхов крестит. И вдруг, и все, я люблю очень собирать, знаете, такие всякие штучки, которые все в одну корзинку потом, и ты понимаешь, петелька-крючочек. А в этот момент я во ВГИКе учусь и играю у японского режиссера в отрывке под названием «Кроткая», который, рассказ «Кроткая», который написал Федор Михайлович Достоевский. Играю кроткую. И мне шили такое голубое длинное платье, которое похоже на крестильную рубаху, только оно такая вот, прям крестильная рубаха. Я что-то не знала, где крестильные рубахи покупать, но я взяла его с собой. Еще вот Павел Конюхов спросил, что это у тебя такое голубое платье, такое синее, такое яркое такое. Я говорю, ну вот так, у меня денег не было на крестильную рубашку. Он говорит, ну ладно, хорошо, окей. И дальше он говорит какие-то слова, я, естественно, ни одной молитвы не знаю. Я позавтракала перед этим. Меня причастили, потому что был праздник. Он говорит, сегодня праздник, и он допустил меня к причастию. Но мне кажется, что это большая благодать. Но это же милость, мне кажется, от Бога. Вот так вот меня привести. Бывают же такие случаи, я знаю. Потом... Он читает какие-то молитвы, все, прошел этот обряд крещения. И я запомнила только одно, что теперь вы воинство Христово, вы воин. И это, видимо, как раз слова те, которые для меня были сказаны в тот момент. Вот. Ну вот я так до сих пор сражаюсь сама с собой.
И там же в храме остаетесь в Переславской Слободе на Рижской?
Нет, я хожу в другой храм, в Покровском, святителя Николая.
А, какой знакомый храм когда-то.
Басманная 100.
Да, да, я помню, там хлебзавод был когда-то.
Да.
А я ходил, еще был маленький, ходил, помогал разгребать эти развалины хлебзавода.
Вот. А, настоятель там архимандрит Дионисий.
Дионисий, да.
А мой духовный отец Павел Кондраков. И сегодня я принесла книжечку специально.
Так.
Которую он написал. Для нас, для его детей, прихожан. Называется он «Путь к счастью».
Я скажу нашим слушателям, это очень маленькая, в ладошке помещающаяся книжечка.
Карманная.
Да, но очень такой много-много карточек, мелкий некий шрифт.
Да.
Чувствуется, что вложено много мыслей.
На каждой страничке по одному высказыванию из Евангелия.
А можете
из Святых Писаний
что-то
разных
процитировать, что вот вам сегодня, например, в этой книжечке наиболее актуальным оказалось?
В общем, смысл в том, что мне почему очень нравится эта книга, да? Смысл в том, что все же все, что мы делаем, все, что мы говорим, начинается с мысли. И часто мы не можем освободиться самостоятельно от этих мыслей. Значит, что нужно сделать? Нужно просто в голову поселить другие мысли. Так вот, этот способ очень простой. Ты берешь, допустим, одно высказывание из Евангелия. И все, что не попросите, в молитве с верою получите. И, допустим, ты повторяешь эту вот...
максиму евангельскую.
Да, ты ее целый день, ну или там два раза в день, ты ее выучиваешь как бы. Мы же вот если... Я почему как артистка, я это очень хорошо понимаю, потому что мы учим текст, мы разбираем роли, мы их присваиваем, мы много раз многократно повторяем, да даже вообще вот в храме многократно повторяются молитвы, они как бы тебе сеются в голову. И вот представьте себе таких 40 фраз, каждый день ты выучишь одну фразу, потом на второй день ты и одну, и вторую повторяешь, потом одну, и вторую, и третью, и это начинает тебя заполнять, эти мысли. Прекрасные. А особенно, вот, например, мне дорого, как сказать, я никак не могла понять, как это Бог здесь. Все время себе задавала вопрос, как это Он здесь? Где Он? Как? Потому что когда размышляешь, да, то обычно размышляешь о нем, думаешь в третьем лице. И тогда я себе запретила вообще думать о нем как в третьем лице, а просто стала с ним разговаривать напрямую. Ну, вот как будто он здесь, сейчас здесь.
Мы должны прерваться вот на минуту буквально, вернемся в эту студию.
Давайте.
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня актриса, заслуженная артистка России Алена Бабенко. Также мы, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».